У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем анализ малороссийских повестей Гоголя. Тема апостасии, намеченная в «Страшной мести» и в особенности в «Вии», оборачивается очень своеобразной стороной в повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, рассмотрением которой мы намерены сейчас заняться. В «Страшной мести» эта тема представала в образах и красках, не лишенных мрачного величия. В «Вии», несмотря на многие наличествующие там комические детали, метафизического ужаса. В повести же, которой будет посвящен сегодняшний мой рассказ, она предстает исключительно в деталях обыденно-бытовых, даже комических. Но и трагикомическая ссора, и затяжная тяжба, и в частности даже несостоявшееся примирение, тоже имеют свои аналоги в «Страшной мести». «Страшная месть», скорее всего, не была бы попущена Богом в случае раскаяния, если не истца, то хотя бы ответчика. Ведь недаром же поставил их Бог для суда перед собою обоих вместе. Однако раскаяние не происходит. Оба судящиеся как бы раз и навсегда закостенели в своих ненавистях, направленных друг против друга, диктуемых с одной стороны все заслоняющей и неутихающей завистью, с другой – всепоглощающей и неутоляемой жаждой мести. Но примирение, несмотря на гораздо меньший масштаб тяжбы, которая, кстати, в общем-то проистекает довольно вяло, не происходит и в повести о двух Иванах. Но эта тяжба очень характерна и до сих пор актуальна и для малороссийской жизни, и для малороссийской литературы. Она довольно часто, например, определяет содержание произведений Шевченко. В повести же классика украинской литературы «Нічуя Левицкого» «Семья Кайдаша» она принимает формы воистину эпические, почти гомеровские, выраженные даже в стилистике. Изрядно, правда, все же разбавлены комизмом и иронией, несомненно, идущими от Гоголя. Малороссы, отличающиеся непомерным самолюбием и амбициозностью, вообще ссорятся часто и с удовольствием. И в виртуозности, с которой они выискивают причины для ссор, с ними, пожалуй, никто не сравнится. Но в повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, дело обстоит гораздо сложнее. Оно определяется, как я уже сказал, не столько бытовыми, сколько духовными причинами. Стоит, в частности, отметить, что именно служит поводом для ссоры. Формально – спор из-за ружья. Фактически же ссора вызревает из той же ленивой, тупо самодовольной и тягучей пустоты, в которой протекает вся жизнь персонажей. Самодовольство же Ивана Ивановича Довгочкуна, усугубленное праздным любопытством, а он ужас как любопытный, что неоднократно отмечается в тексте, одновременно служит и предпосылкой этой бессмысленной истории и непосредственным толчком через обиду ее началу. Посмотрим, с чего все начинается. Читаем начало второй главы.
Утром, это было в июле месяце, Иван Иванович лежал под навесом. День был жарок, воздух сух и переливался струями. Иван Иванович успел уже побывать за городом у косарей и на хуторе, успел расспросить встретившихся мужиков и баб, откуда, куда и почему. Уходился страх и прилег отдохнуть. Лежа, он долго оглядывал коморы, двор, сараи, кур, бегавших по двору, и думал про себя. «Господи, Боже мой, какой я хозяин! Чего у меня нет? Птицы, строения, амбары, всякая прихоть, водка перегонная, настоянная, в саду груши, сливы, в огороде мак, капуста, горох. Чего ж еще у меня нет?» Задавший себе такой глубокомысленный вопрос, Иван Иванович задумался. А между тем глаза его отыскали новые предметы, перешагнули через забор в двор Ивана Никифоровича и занялись довольно любопытным зрелищем.
В это мгновение лукавый дух и показывает ему на глаза в числе многого другого это проклятое ружье. Именно лукавый, ибо только что процитированный отрывок таит в себе, помимо бытового, еще и религиозный смысл. Верующий читатель без труда заметит в этом отрывке отсыл к притче о богаче из главы 12 Евангелия от Луки, в особенности к словам. «Некто из народа сказал ему: „Учитель, скажи брату моему, чтобы разделил со мною наследство“. Он же сказал человеку тому: „Кто поставил меня судить или делить вас?“ При этом сказал им: „Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай на поле, и он рассуждал сам с собою: „Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих“. И сказал: „Вот что я сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: „Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись“. Но Бог сказал ему: „Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?“ Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не у Бога богатеет». Конец цитаты. Весьма натянутое сопоставление, скажет, быть может, иной. Что ж, может быть, в чем-то натянутое. Но все-таки далее большая часть евангельского текста напрямую соотносится с последующими поступками Ивана Ивановича, чья душа теряет покой буквально в следующую же минуту после того, как он начал с нею беседовать. В конце же повести напрямую сбывается и пророчество насчет сокровищ. Карбованцы, заботливо накапливаемые Иваном Ивановичем, в конце повести один за другим исчезают из заветного сундука и безвозвратно уходят в испачканные руки судейских сутяг. Кажется даже невероятным, чтобы из такого никчемного посыла пошли такие глубокие и широкие круги. Но не забудем, что именно на подобных пустяках, из которых состоит жизнь большинства, и ловит любого из нас, использующий нашу привязанность к ним, недремлющий дьявол. Ведь мог же отвести глаза от вожделенного ружья Иван Иванович, а то и вспомнить еще до того, как попалось оно ему на глаза, другое высказывание Господа в Апокалипсисе Иоанна Богослова. Цитирую: «Ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и слеп, и наг». Конец цитаты. Однако не вспомнил. Впрочем, для подобного осознания в пору написания повести недозрел и сам Гоголь. Это скорее удел более поздних его героев второго тома «Мертвых душ». А удел персонажей этой его повести – прижизненная смерть, по словам из того же «Апокалипсиса». Цитирую: «Ты носишь имя, как будто ты жив, но ты мертв». Конец цитаты. Это омертвение явственно бросится в глаза повествователю только в конце повести, когда он, вследствие долгого отсутствия в Миргороде, уже в достаточной степени отстранен от его обитателей. Но вернемся к баранам, то есть к ружью. Ведь в конце концов, так ли уж было нужно это ружье Ивану Ивановичу? Да не боже мой! Он ведь, по замечанию автора, был несколько боязливого характера. Просто, как говорят о себе в таких случаях сами хохлы, загребущие глаза. Именно эти загребущие глаза заставляют его одеться по полной форме и случай, от века неслыханный в Миргороде, по июльской жаре тащиться к Ивану Никифоровичу, чтобы выпросить треклятое ружье. Далее, как говорится, дело бесовской техники. Следует препирательство, далее наименование Ивана Ивановича поносным именем, далее такая же затяжная и тупая, как ранняя долголетняя дружба, ссора, развязка которой даже и не зависит от желания поссорившихся мириться или не мириться, ибо она как комом обрастает независящими от них обстоятельствами. Приездом Агафьи Федосеевны, настропаляющей Ивана Никифоровича против Ивана Ивановича, постройкой гусиного хлева, злодейским разрушением последнего Иваном Ивановичем и, наконец, похищением позова, поданного Иваном Никифоровичем бурой свиньей Ивана Ивановича. Не оборотился ли ею сам враг рода человеческого? И все напомню из-за того, что Иван Иванович назван был гусаком. Но, казалось бы, на что тут обижаться? ведь назвал же он Ивана Никифоровича дураком, и тот не обиделся. В конце концов, гусь – птица вполне почтенная. Будь она в человеческом облике, чином, пожалуй, могла бы соответствовать какому-нибудь подполковнику. И кроме того, как известно, она Рим спасла. Но с этой птицей, к величайшему своему сожалению, схож и тщеславный, очень щепетильный насчет собственной внешности Иван Иванович и по себелюбию своему никогда об этом не забывающий. Так смог ли он снести подобное уподобление, тем более что вышло оно из уст его лучшего приятеля? И смог ли бы снести подобное уподобление хотя бы в намеке любой из нас? Увы, и в большинстве из нас в разных комбинациях сидит тот же Иван Иванович. И еще все те же гордость и тщеславие, тщеславие и гордость. А ведь дело усугубляется еще и тем, что словечко это слетело из уст приятеля не один раз, но дважды. Напомню обстоятельства, при которых это слово было произнесено во второй раз.
Когда при произнесении этого слова без свидетелей Иван Иванович вышел из себя и пришел в такой гнев, в котором Бог не видывал человека, что ж теперь? Когда это убийственное слово произнесено было в собрании, в котором находилось множество дам, перед которыми Иван Иванович любил быть особенно приличным. Поступи, Иван Никифорович, неким образом, скажи он птица, а не гусак, еще бы можно было поправить, но все кончено. Он бросил на Ивана Никифоровича взгляд, и какой взгляд! Если бы этому взгляду придана была власть исполнительная, то он обратил бы в прах Ивана Никифоровича. И этот человек, образец кротости, который ни одну нищую не пропускал, чтобы не расспросить ее, выбежал в ужасном бешенстве. Такие сильные бури производят страсти.
Эти разбушевавшиеся страсти заставляют далее посягнуть утратившего привычную осмотрительность Ивана Ивановича на самое дорогое, что у него есть в жизни, на сундук, которому он никого не подпускал. Теперь же, цитирую, заветный сундук был отперт. Из сундука были вынуты, что же? Карбованцы. Старые дедовские карбованцы. И эти карбованцы перешли в запачканные руки чернильных дельцов. Дело было перенесено в палату. И когда получил Иван Иванович известие, что завтра разрешится оно, тогда только выглянул на свет и решился выйти из дому. Увы, с того времени палата извещала ежедневно, что дело кончится завтра, в продолжении 10 лет. Конец цитаты. На эту месть, принявшую эпические, сутяжнические затяжные масштабы, тратится данная Богом совсем для других целей жизнь. Но в повести об Иванах эта жизнь характеризуется некими мнимостями, раздутыми до гигантских размеров пустотелыми пузырями, в самой сути прямо противоположным религиозной ее наполненности. И напрасны воззвания автора к ссорящимся. «Бог с вами, Иван Никифорович, Иван Иванович, скажите по совести, за что вы поссорились? Не по пустякам ли? Не совестно ли вам перед людьми и перед Богом?» Конец цитаты. Несовестно. Не перед людьми, потому что люди эти ничем не отличаются от них самих. Не перед Богом, потому что настоящего Бога они и не знают, и знать не хотят. Продолжение мыслей, высказанных здесь Гоголем через повествователя, мы находим в гораздо более поздних его заметках, относящихся к первому тому «Мертвых душ». Цитирую. «Возникшая до высшей степени пустота». Слово «пустота» Гоголь пишет с заглавной буквы. «Пустословие, сплетни, перешедшие пределы. Как все это возникло из безделья и приняло выражение смешного в высшей степени. Как к общим сплетням примешиваются частные сплетни. Как создаются соображения. Как эти соображения восходят до верха смешного. Как все невольно занимаются сплетнями. И какого рода бабичи и юбки образуются. Последние два определения касаются сплетничающих мужчин. Как пустота и бессильная праздность жизни сменяется мутною, ничем не говорящую смертью. О чем я довольно подробно говорил по поводу Хомы Брута в передаче, посвященной Вию. Как это страшное событие совершается бессмысленно. Не трогаются. Смерть поражает нетрогающийся мир. Еще сильнее, между тем, должна представиться читателю мертвая бесчувственность жизни. Конец цитаты. Эта бесчувственность весьма сильно представлена в рассматриваемой повести. Оба Ивана предстают в ней как бездушные, раз и навсегда заведенные автоматы, механизм которых, и это самое страшное, заложена также программа такой же обессмысленной и автоматической, не подвластной никакому живому чувству формально воспринимаемой религиозности. Присмотримся, не сходно ли это выпотрошенное религиозное сознание с фарисейской религиозностью многих из нас. Но дело еще и в том, что Иван Иванович и Иван Никифорович, по крайней мере, как следует из текста, регулярно бывающие в церкви, хотя и формальные, но еще далеко не худшие христиане. Вот ведь, скажем, дальше гоголевский текст. Протопоп отец Петр, что живет в Калиберде, когда соберется у него человек пяток гостей, всегда говорит, что он никого не знает, кто бы так исполнял долг христианский и умел жить, как Иван Иванович. Конец цитаты. Конкретизируем это высказывание протопопа Петра и припомним, как именно выражается понимание христианского долга у Довгачхуна. Для этого приведем характерный эпизод из первой главы повести.
«А какой богомольный человек, Иван Иванович! Каждый воскресный день надевает он бекешу и идет в церковь. Взошедший в нее, Иван Иванович, раскланившись во все стороны, обыкновенно помещается на крылосе и очень хорошо подтягивает басом. Когда же окончится служба, Иван Иванович никак не утерпит, чтобы не обойти всех нищих. Он бы, может быть, и не хотел заняться таким скучным делом, если бы не принуждала его к тому природная доброта. «Здорово, не бога!» — обыкновенно говорил он, отыскавши самую искалеченную бабу в изодранном сшитом из заплат платье. «Откуда ты, бедная?» «Я, паночку, из хутора пришла. Третий день, как не пила, не ела, выгнали меня собственные дети. Бедная головушка, что ж ты пришла сюда?» «А так, паночку, милостыни просить, не даст ли кто-нибудь на хлеб?» «Хм, что ж тебе, разве хочется хлеба?» — обыкновенно спрашивал Иван Иванович. «Как не хотеть? Голодна, как собака». «Хм», — отвечал обычно Иван Иванович, — «так тебе, может, и мяса хочется?» «Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна». «Хм, разве мясо лучше хлеба?» «Где уж голодному разбирать? Все, что пожалуете, все хорошо». При этом старуха обыкновенно протягивала руку. «Ну, ступай же с Богом», — говорил Иван Иванович. «Чего ж ты стоишь? Ведь я тебя не бью». И, обратившись с такими расспросами к другому, к третьему, наконец возвращается домой или заходит выпить рюмку к соседу Ивану Никифоровичу, или к судье, или к городничему.
Естественный после этого вопрос. Если уж протопоп относит к числу образцовых христиан Ивана Ивановича, то каковы же в таком случае остальные его прихожане? А вот какие. «День был тогда праздничный», — рассказывает повествователь. «Я приказал рогожевую кибитку свою остановить перед церковью и вошел так тихо, что никто не оборотился. Правда, некому было. Церковь была пуста. Народу почти никого. Видно было, что и самые богомольные побоялись грязи». Конец цитаты. «Скучно на этом свете, господа», — так заканчивает Гоголь свою повесть. И эта скука еще не раз будет возникать едва ли не во всех его произведениях. В выбранных местах из переписки с друзьями, где она описывается вообще уж в каких-то страшных апокалиптических формах. Цитирую. «Черствее и черствее становится жизнь. Все мельчает и мелеет. И возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже, пусто и страшно в твоем мире». Конец цитаты. Но не этим безнадежным и мрачным высказыванием хотелось бы мне закончить сегодняшнюю передачу. Поэтому закончу я ее более жизнеутверждающими, хотя и не намного, словами, которыми завершается не кстати оборванное мною цитирование заметок к первому тому «Мертвых душ». «Происходит страшная мгла жизни», читаем мы там далее. «Еще глубокая сокрыта в том тайна. Жизнь бунтующая, праздная, не страшно ли великое она явление? Жизнь». Конец цитаты. Как же добиться того, чтобы эта мертвая, гниющая и расползающаяся в разные стороны жизнь, а вслед за нею смерть, обрела целостность и наполнилась Божьим смыслом? Этот смысл, кажется, к концу жизни, по милости Божьей, стал доступен Гоголю. Но еще раньше этот же вопрос он задался целью разрешить во втором томе «Мертвых душ» средствами беллетристическими. И, как мы знаем, сделать этого не смог. Эти же взгляды он попытался выразить еще и средствами публицистическими. Но и здесь результат обрел весьма двойственный. Об этой его попытке, предпринятой в книге «Выбранные места из переписки с друзьями», мы еще попробуем поговорить в ближайших передачах. Но прежде, очевидно, я обращусь к его петербургским повестям, с анализом которых постараюсь поспеть к следующей субботе. А уже от них попробую перейти к «Ревизору» и «Мертвым душам».
Yeah.